Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вот и пролетела еще одна неделя, уж не знаю, как для вас, но они как-то для меня достаточно быстро пролетают. Но и чаще всего я слышу среди откликов окружающих меня людей подобное, ну, можно сказать, мнение, что да, действительно, время очень быстро летит. Может быть, это какие-то знаки последнего времени, а может быть, мы как-то действительно ощущаем, становясь старше, дорожим временем, понимаем, как его становится меньше, потому что в детстве все как-то тянулось, и думаешь, ну когда же, когда? Ну, вспоминайте себя, да, в детстве. Приветствую вас на волнах Радио Теос, это передача «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад сердечно приветствовать всех, кто и смотрит нас через интернет, и всех, кто слушает нас, уважаемые радиослушатели. Это программа «Прямой эфир», организованная для вас на волне Радио Теос, для того, чтобы, я по-прежнему говорю на волне, хотя, конечно, она ведет вещание в интернете, для того, чтобы вы общались, для того, чтобы вы искали ответы на очень важные вопросы жизни. В первую очередь, конечно же, этому мы уделяем первичное внимание. Здесь, слыша друг друга, встречаясь, можно так сказать, на этих эфирах. Поэтому пусть Бог нас благословит. Верю, что Его промысел, Его святая воля, а мы читаем о Нем, как о благом Боге, который не желает смерти грешникам, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, пришли к познанию истины. Вот чтобы Он помог нам и сегодня в этом эфире, может быть, что-то важное затронуть для ваших сердец, что необходимо, что, как мы говорим, актуально, насущно именно для вас сегодня. Может быть, на эти дни, конечно, условно произношу слово «сегодня», надеюсь, вы меня понимаете. То есть вот насущно, можно сказать, на сей день. И поэтому в начале эфира я обычно сообщаю все те координаты, средства связи, как мы сейчас говорим, современным словом говоря, коммуникаций, которые у нас есть, для того, чтобы вы стали полноценными участниками, в том числе и этого эфира. Для этого вам всего лишь нужно что-то запомнить, что-то, может быть, записать. Ну, номер прямого эфира, в первую очередь, для тех, кто слушает нас в России, он достаточно простой, может быть, кто-то даже его выучил. Первые вот цифры — это 2 8 2 0, то есть 8 800. Если так вот произносить правильно, да, обычно 800 в скобочках бывает, да, чтобы мы вот по написанию даже телефон как-то помним. 8 800 333 1706 – это телефон, бесплатная линия для всех россиян, давно уже организованная для вас, уважаемые, чтобы вы чувствовали себя свободно, спокойно, если даже вы находитесь на бескрайних просторах нашей Родины. Вот недавно видел программу, как приезжают туристы, и у них такой, знаете, как сейчас говорят, фан или соревнование проехать через всю Россию. И, в общем, да, это для кого-то это достаточно серьезное занятие, даже если это делать на поезде. Широка страна, помните, мы пели, да, наша родная. Вот, 8 800 333 1706 для всех россиян. Пожалуйста, звоните хоть с Дальнего Востока. Этот телефон для вас как бесплатная линия, ну, в буквальном смысле, как вы в своем городе друг другу позвонили. То есть вам ничего не будет стоить, никаких счетов по между междугородним переговорам не придут, поэтому цените и дорожите этой возможностью. Знаю, что нас слушают, в том числе есть там и в Улан-Удэ у нас друзья, которые периодически дозваниваются из Норильска, когда-то еще там из других городов, из Воронежа, это уже такая центральная часть России, поэтому напоминаю, этот телефон бесплатный для всех россиян, 8 800 333 1706. У нас также есть уже тоже, наверное, запоминающийся телефон для всех, кто имеет Viber и WhatsApp. Такие у нас программки сейчас есть в смартфонах, которые позволяют нам даже из-за границы дозвониться в другую страну и, в общем, осуществлять эту телефонию, как мы говорим, интернет-телефонию, ну, достаточно дешево, может быть, даже иногда бесплатно. Таких программ сейчас очень много, но вот у нас, в частности, есть телефон в Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Скажу помедленнее для тех, кто запоминает или как-то захотел бы поучаствовать вот прямо сегодня в этом эфире. +7 977 850 09 96. Ну, конечно, как я уже сказал, мы вещаем в интернете, поэтому для ваших друзей, для вас самих, если вы, ну, где-то знаете уже этот канал связи, эту волну, пожалуйста, радио наше вещается на сайте teos.fm. У нас есть там круглосуточное вещание, и, в частности, вот эту программу можно слушать в любой точке мира через интернет. Не правда ли здорово? Когда-то об этом вообще только мечталось. Сейчас эта мечта осуществлена, и мы можем вот так общаться. Конечно, мы ограничены языком, русскоговорящим, так сказать, сообществом людей, но слава Богу за такую возможность общаться со всеми, кто понимает этот прекрасный благословенный язык. Теос, точка, четыре буквы. Ти, английское, как time, помните, да, вот это время. Дальше и, вот Е русское, вот так, как иногда говорят про английские буквы. Потом О, оно и в русском, и в английском одинаковое. С как доллар. Теос, вот так получается, точка FM. Вот если вы наберете это в интернете, если кто-то из ваших друзей, близких, знакомых хотел бы слушать эти программы, не только мою, вот непосредственно, так сказать, авторскую, вот, где мы здесь с вами уже давно общаемся, это у меня уже 21 год, как я с вами общаюсь, но, может быть, кто-то хочет, там, молодежный есть эфир, есть там музыкальный, больше, так сказать, такие познавательные и так далее. Пожалуйста, teos.fm, скажите им вот эти важные четыре буквы. .fm — это как раз вот напоминает о том, что мы когда-то на средних волнах вещали. И, безусловно, есть даже у нас такие возможности, как социальные сети, в частности, вот сейчас прямо в прямом эфире идет и прямой эфир непосредственно на одной из социальных сетей, ну, мы знаем, она достаточно распространена, я когда-то зарегистрировался в ней, в Фейсбуке, и слава Богу, что очень много, что через знакомых, друзей, кто там подружился со мной, я получаю вот этой новостной ленте или в тех передачах, тех эфирах, тех проповедях, которые записываются, там можно все это выставлять, делиться, как говорят сейчас, перепостить. Вот. Это не чрезмерно поститься, объясняю это слово, а это переслать только в электронном виде с одного, там, с одной странички сайта на другую. И, пожалуй, наверное, самое главное, хочу сказать, что мы с вами встречаемся по пятницам, готовьте ваши вопросы заранее, если у вас таковые есть, я готов даже отвечать на вопросы предыдущих программ, потому что все это у нас остается, поэтому непосредственно на нашем сайте teos.fm, почему я сказал, что это главное, потому что сейчас именно через этот сайт мы получаем большинство ваших писем таких электронных, ваших смс-сообщений, ваших вопросов. Поэтому будьте добры, пожалуйста, продолжайте и также делитесь с другими, что не только можно слушать программу, но и написать несколько слов, может быть, задать вопрос, волнующий вас, тому ведущему, который, ну, перед вами здесь вот сегодня это я, может быть, завтра или, согласно нашего расписания, кто-то другой. Поэтому, пожалуйста, тоже этим пользуйтесь. Ну и напоследок я скажу номер своего телефона, но хочу напомнить, что это мобильный номер, поэтому будьте добры, сразу это пометьте. Я, в общем-то, его, он у меня такой как общественный, но все-таки это мой личный мобильный телефон, поэтому не злоупотребляйте, но звоните, если захотите пообщаться после эфира, готов с вами пообщаться. Если, конечно, я не занят, если я не на служении, если я не с людьми. Такое тоже часто бывает. Поэтому будьте настойчивы, не отчаивайтесь. Если я вам не ответил, перезвоните попозже. Запишите 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Пометьте, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно, пастор Тушинской церкви. Вот меня здесь перед программой обычно представляют. Такой у нас ролик здесь есть. Ну и вот я обещал всегда начинать программы, если у меня очень много вопросов. Кстати, я хочу всех и сегодня ободрить. Вот у нас уже второй месяц весны. Слава Богу, сегодня 5 апреля. Вот, уже пролетел март, только началась весна, а уже вот второй месяц весны. Правда, по погодным условиям пока не очень можно сказать, что весна уже так вот зашагала, как говорится, пришла свежестью листвы, пробуждающейся природы, но все-таки солнце греет уже теплее, и нам настроение почаще у нас такое вот, ну, я бы сказал, весеннее. Поэтому пробуждение, оно заложено в природу, и оно заложено самим Богом, как свежий взгляд на даже привычные вещи. Смотрите, деревья, которые зимой казались нам даже уже мертвыми и уже такими, знаете, привычными, унылыми, вдруг оживают и освежают нас вот своей тенью, особенно в жаркий, уже палящий летний день. А вот вся листва-то, она сейчас и пробуждается, поэтому сейчас будут уже набухать почки и все остальное. То есть в самой природе есть определенная цикличность обновления. Вот что мне хотелось сказать. Поэтому это важный урок, ведь Писание многократно указывает нам на окружающий мир. И говорится даже, что Бог познается через рассматривание творений так, что они вообще безответны, то есть и спорить не нужно никому. Поэтому мы учимся, вот помните книга притч «Поучись у муравья», там, да, и многое-многое-многое, вот восьмой псалом замечательный, да, что все, что окружает нас, когда-то было отдано Адаму, Еве, как вот господину, да, вот этой управителю этой жизни, не который я создал, создал, конечно же, Бог, но Бог отдал это управитель, вот, в управление Адаму, и только само отклонение, скажем так, Адама, его грех или противление Богу, его законам, вовлек и творение, оно сегодня совокупно стенает, так написано в Писании. Поэтому вот в этих образах обновления природы есть хорошая уже проповедь, да, проповедь для всех нас, что мы не должны застаревать в своих каких-то, может быть, даже уже давно известных истинах. Свежий взгляд на вещи, опять Священное Писание, позволяет нам увидеть какие-то нюансы, открыть какие-то еще звездочки на этом бескрайнем, обширном небосклоне истин Божьих. Поэтому я представляю всегда глубину Священного Писания так. Иногда это можно представить как многогранник, еще одну грань какую-то открыл. Иногда это можно представить как донырнул еще до одной ракушки там вот где-то все глубже и глубже, да, и открыл ее для себя. Кстати, многие открывают для себя те же законы духовные, которые открывали, наверное, в каждом поколении люди, уповающие на Бога, потому что Господь имеет, дают нам Духа Святого, который нас и учит, и Он объясняет, и Его главная задача — это параклет, учитель, да, вот, Он и утешитель, Он и учит. Сам Христос сказал, что Он, придя, научит обо всем, что Я вам говорил. И мы знаем, что люди, которые писали Священное Писание, они писали под действием Духа Святого. В буквальном смысле это вдохновленное Богом Писание. Это не просто слова какого-то текста. Поэтому там так много глубины, так много вот этих граней, так много вот этих откровений и открытий для себя. Ну, к чему я вас и призываю. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Пожалуйста, в самом начале программы пишите в нашу программу ваши вопросы, что вас беспокоит, волнует. Будем вместе с Библией в руках и с Божьей помощью разбираться. Ну, а вот теперь, что касается у нас предыдущих программ. Вот прошлую пятницу я не на все вопросы успел ответить. Кстати, я поэтому и говорю, что вначале пишите, чтобы хватало времени на ответы. И здесь по порядку поступления вопросов Елена задает вопрос. В Ветхом Завете было для иудеев запрещено питаться той или иной нечистой пищей. Тогда, получается, мы не должны и сейчас питаться, например, свининой. Ну да, я на этот вопрос так вскользь ответил, оставалось мало времени. Вот еще раз хочу сказать, Елена, если вы нас слушаете, что было, скажем так, откровение Божие для меня представляется, вот смотрите, есть Ветхий Завет, Новый Завет. Завет, ну, ближайшее слово в русском языке понятное – договор, да? То есть есть определенные договорные отношения между Богом и человеком. Есть еще хорошее слово «завещание». То есть Бог нам что-то завещал, вот если ты там, помните, как завещание составляется, пойдешь вот туда, вот там есть такой там банк, такой-то сейф, вот такой-то код, вот такой-то ключ, я тебе вот это завещаю, я тебя оставляю это. Но это между людьми. Конечно, Бог, Он дает завещание, где есть такое слово синергия, то есть взаимное участие, вот, соединение энергии, соединение, частичка соединения, синергия, да, энергия, то есть энергия Божия, энергия человека, соединяясь, что-то вместе производит. И пусть даже энергия человека всего лишь 1%, а 99% это, конечно же, Господь, но тем не менее Он ждет от нас посильного, хочу подчеркнуть это слово, посильного нашего участие, есть еще такое слово, соучастие. Он не дает нам сверхсил, и он желает таким образом вовлечь нас в наше служение, в наше принятие спасения. Мы должны это делать своей волей, своей как бы рукой браться за эту Божью руку. Поэтому, конечно, к тому спасению, которое Спаситель нам даровал 2000 лет назад, мы тогда даже и не жили. Мы ничего не можем ни добавить, ни убавить, мы только можем его принять, но принимать нам нужно. За нас никто не может это сделать. И поэтому хотелось бы, чтобы вот мы это понимали, и Писание, которое нам дано, оно дано для того, чтобы мы его исследовали. Христос сказал, исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную. Вот это исследование приводит нас, Елена, к тому, что я вижу, что вот этот договор Бога, он корректировался, мягко там скажем, да? Он как бы приспосабливал Бог благой к условиям вот этого отпадшего человека, грехопадшего человека. Человек не все там во все времена понимал. То он совсем был далек от Бога, потом он стал приближаться, видя все больше и больше чудес от Бога, его законов, которые он начинал исполнять. И поэтому рождается вновь вот этот религиозный путь. Я не побоюсь сказать это слово в хорошем, такой положительной коннотации. Мы часто слышим это слово «религия», испорченное, вот в отрицательной коннотации или значении вот этого там средневековья, крестовые походы или даже вокруг нас фарисейство мы называем религией. Я бы не хотел попросить вас не путать эти слова, потому что все-таки в слове религии есть и доброе значение. Какое? Рея — это частичка возврата, помните, реверсное движение, да, переключение скоростей, кто пользуется автомобилем. Рея — это как бы назад, возврат. А лигос, логос — это Бог, да, поэтому есть библейская лига и так далее. То есть в греческом, если брать это слово, то оно положительное, оно говорит о пути возврата к Богу. Вот человечество, почему я так более расширен, Елена, оно как бы вот на всем своем протяжении, включая вот, вот эти века, вот эти роды человеческие, оно, передавая из рода в род детям своим, возвращало человека вновь к тому, чтобы общаться с Богом. И, конечно, ключевым событием в этом возвращении сыграло пришествие Мессии, приход самого Господа в этот мир. И, как мы помним, Афанасий Великий сказал, «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Поэтому открывает новую эру отношений человека с Богом. Через Иисуса Христа мы обрели эту благодать. И благодать будет всем людям, написано, да? Ну и в первую очередь, конечно, тем, кто принимает, кто отзывается на эту благодать. Почему я так отвечаю? Потому что вы пишете, в Ветхом Завете было для иудеев запрещено питаться. Совершенно верно, вы очень правильно сформулировали вопрос. Именно вот выделенный такому народу Божьему, он так и назывался, да, Бог не отказывался, говорил, это мой народ, через который потом придет Мессия, Спаситель, и потом все-все-все, любой из любого народа сможет войти в историю и буквально в родословное этого народа через Иисуса Христа. Читайте послание Галатам, это четко написано. Вот эти благословения Аврааму, они могут распространиться и на тебя, дорогой друг. Главное — принять Христа. Вот Он есть пропуск, Он есть та лоза, которой, прививаясь, ты становишься благородным родом. Я этот пример многократно приводил по поводу лозы и ветвей. Поэтому вот, пожалуйста, вот да, был такой завет, и были определенные условности изоляции этого народа, чтобы они не заразились другими божествами, чтобы они быстро не забыли своего Бога. Поэтому все то, что было присуще израильскому народу, сегодня имеет образный характер для нас. И вот когда мы говорим «не соприкасайся», мы вспоминаем как раз изоляцию израильского народа. Сегодня трудно, наверное, изолировать себя от всего. Вот даже тот же интернет, который пришел в наши дома, соединил нас с таким количеством, там, не знаю, миллиардным там, да, как компьютеров, страниц и сайтов и всего остального, что, наверное, трудно сказать об абсолютной изоляции, это нужно опять куда-то уходить, изолировать себя, и в том числе от интернета, и телефонии, и всего другого. Но значение очень простое. Не сообщайся. Видишь плохое, не подтверждай это кликом мышки или, так сказать, возвращенным взглядом, как один, помните, пастор сказал, смотрящий на женщину с вожделением прелюбодействует, а молодежь задала ему вопрос, а это вот какой момент происходит? А он говорит, а это вот когда ты увидел что-то, да? Вот мы иногда, глаз упал, что-то увидели, даже там в интернете мелькнуло или еще, и отвел взгляд, ушел с этой страницы или не повернулся вновь вот туда. А если повернулся, значит, уже появилось некое, так сказать, рассмотреть, вожделение сердца. Вот тут уже большая опасность греха, совершенного даже в тайне сердца. Поэтому Господь нас хранит, и поэтому Он говорит для народа своего: очиститесь, выйдите, да, вот как это выйдете? Это что, на другую планету улететь, как бы мы сегодня сказали? Нет. Это значит просто вот не давайте этому вот окружающей греховной информации, как мы сейчас сказали бы, овладеть вашими сердцами. Не давайте место дьяволу, написано в Священном Писании. Поэтому видеть мы много что видим. Но давать место или не давать, вот это и есть та грань, четкая грань, которую мы должны сохранять, если мы дети Божии. Поэтому тогда это было связано с пищей. Господь испытывал израильский народ на терпение, на покорность даже, я бы даже больше подчеркнул это слово, на послушание ему. А сейчас написано, ну, для язычников, помним первый собор, который сказал воздерживаться от удавленной крови, блуда и не делать ничего того, что не желаешь себе. В общем, прям основано на заповеди Иисуса Христа для ближних. Поэтому вот если человек хочет себя как бы ограничивать, но он вправе это делать. Мы читаем послание к римлянам, что если человек что-то не ест, но делает это ради Господа, ну пусть он это делает. Но он не имеет права накладывать эти узы для других людей или подбивать, как сейчас говорят, такую богословскую базу, что это нужно продолжать делать, как в Ветхом Завете. Вот тут неточность. Мы верим в прогрессирующее Божье откровение. И еще раз говорю, этот прогресс был очень аккуратно самим Богом проведен через века, через поколения, через человека, через человечество, да, вот человека не просто одного, а через человечество, которое менялось в отношении к небесам. И более того, есть такие загадочные тексты, когда вот наступила полнота времени, и Иисус Христос пришел. Вот как-то созрели те вот, та горстка небольшая учеников, там 12 апостолов, кто-то еще, конечно, в своем народе, помните, он говорит, я пришел для вот овец Израилевых, да, он так четко это говорит, и учеников-то он посылал, в первую очередь, обойти города, вот эти Иудины и людей, которые жили. Поэтому, а потом, конечно, и для всех. Поэтому мы ценим, мы благословляем народ израильский, потому что из него сам Господь, помните, в разговоре с самарянкой пришло спасение для всех нас. И вот тогда изоляция и послушание этого народа не полностью всего, потому что мы видим, и там были отступления. Это сегодня уроки нам, но не имеем права перетягивать из Ветхого Завета прямые тексты и пытаться их сегодня в Новом Завете соблюдать. Даже в Нагорной проповеди Иисус Христос расставил вот эту границу. Он сказал, помните, как раньше вам говорилось? А теперь, я говорю, помните, да, глаз за глаз там, ну, помните, да, вот. А теперь, я говорю, любите врагов ваших, да. То есть мы видим отчетливо, ясно изменение нового договора, Нового Завета. И Христос его утверждает своей жертвой и возможностью в духе исполнить то, что ни один там живущий в Ветхом Завете не мог исполнить, потому что ни один ветхозаветний, обитающий на земле здесь человек, ну, не смог, ну, так, по крайней мере, Писание говорит, я там всех не проверял, да, как сейчас Росстат за статистикой следит, вот, но Писание так говорит, я верю Библии, что вот все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому вот этот текст говорит о том, что ни один не смог прожить абсолютно безгрешную жизнь. Есть там две личности, которые, ну, вот были взяты на небеса, Енох и Илья, может быть, кто-то мне может, так сказать, задать вопрос. Но я разобрался с этим вопросом, думаю, что они тоже испытают смерть, и, скорее всего, это будут те два пророка, которые придут во времена Антихриста и будут в Иерусалиме свидетелями, и сначала Господь их будет защищать для их благовестия израильскому народу, а потом позволит, скажем так, Антихристу их умертвить, и весь мир будет смотреть на это. Сегодня все то, о чем я уже выше сказал, это и телевидение, и интернет позволяют нам видеть все, что происходит почти что в любой точке мира. Поэтому вот такое Писание могучее, Бог видел и знал, как будет развиваться человечество, поэтому и с ними то же самое. Почему? Потому что есть такой текст Библии, что нет человека, который бы жил и не видел смерти. Да? И вот он был бы в противоречии к этим двум праведникам, которых Господь взял вот на небеса, но вот еще должно свершиться вся полнота Священного Писания, и у Бога, хотя и бывают какие-то исключения, но они только, как говорят, подчеркивают правила, поэтому правило оно одно. Возмездие за грех — смерть. И этим самым Господь говорит, что «я и для них пришел». И им я нужен был для вычищения их грехов. Поэтому у нас нет никакого другого средства очистить свой грех, а один хотя бы грех не позволяет нам иметь жизнь вечную с Богом, а тянет нас через вот эту силу смерти, которую держит человека-грешника в аду, и все это остальное вы, наверное, уже знаете. Поэтому, Елена, спасибо за ваш вопрос. Сейчас вот такое отношение к пище. Ну, едим ли, пьем ли, делайте это как для Господа, не навязывайте это другим. Если брат притыкается, можно что-то не есть или наоборот есть вместе с ним, и такие-такие случаи в Новом Завете мы читаем. Когда позовет тебя кто-то из язычников, да, то ешь с ним все без разбора, ну, конечно же, помолившись, не надо ему указывать, вот это я буду есть, вот это не буду. Помолитесь, благословите, вот все это земля, так сказать, и все, что наполняет ее, дано тебе, и Бог это благословляет. И другой случай, когда если рядом сидящий скажет, это идоложертвенное, или это вот я мясо не ем, или вот сейчас у нас пост. Ну, если ты созрел духовно, чтобы абсолютно не перепираться, не объяснять ему, почему ты не ешь, а сказать, знаешь, я тоже не буду есть. Вот просто составлю тебе компанию. Вот как люди составляют компанию, кстати, даже в греховных вещах, и часто это является сильнодейственным таким, ну, можно сказать, таким методом, когда вовлекают нас, да, а тут можно вовлечься в доброе, да, ну, человек, может быть, что-то не до конца понимает, ну, не буду есть мясо вовек, апостол Павел говорит ради ближнего моего, это послание к римлянам. В общем, там 14 глава, рекомендую, прочитайте, Елена, там ответ на вопрос есть. Вот Денис задает вопрос, я еще раз повторяю, что это передача «Золотая середина», с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, и наши телефоны, и наши координаты периодически мне нужно повторять, чтобы для тех, кто попозже подключился, вы имели полную возможность с нами вот между собой, мы с вами, я говорю мы, потому что мне здесь помогает большая команда, ну, не сильно, может быть, большая, но и технической поддержкой, и те, кто организует этот эфир. Поэтому, конечно, общаться буду с Божьей помощью я с вами. Вот, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, для всех россиян бесплатная линия. Хочу это подчеркнуть. Для тех же, кто нам может дозваниваться из-за границы, есть отдельные, вот выделенные линии для по Viber и WhatsApp, это можно сделать. Даже вот я забыл вначале упомянуть, что у нас даже есть Skype-программа. Плюс 7-977-850-09-96. Или через социальные сети вы также можете осуществить как участие зрительное и, как это сказать, слушать эту программу через соцсеть Facebook, в частности, на моей страничке найдите Андрей Петров, и можно это делать. Так и на сайте theos.fm, где идет сейчас вот аудиовариант этой программы, и также он там складируется, остается, так что рекомендую пользоваться нашим сайтом, и если вы пропустили эту программу, можно ее потом в записи прослушать. Ну, а я перехожу к дальнейшим вопросам. Спасибо за ваши вопросы. Значит, следующий вопрос Денис задает. Могут ли любимые домашние питомцы попасть в рай вместе с человеком? Ведь человек был добродетелен и любил даже зверей. То, что человек был добродетелен и любил зверей, а, кстати, он ухаживал даже за растениями, он содержал землю и минералы, так чтобы, ну, вот здесь такое многоярусное, многоплановое такое ухаживание, да, за одушевленным миром, неодушевленным миром, а что, его, за ним не нужно ухаживать? Это добродетели, которые человек не только проявлял для того, чтобы экология ему же не в ответку, как говорят, бумерангом не прилетела для его детей и потомков, а просто потому, что он творение Божие, он принял это от Творца, потому что Творец сказал когда-то Адаму, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Дальше что он сказал? Вот возделывайте и охраняйте. Поэтому это заветное отношение Творца и человечества через Адама. Вот они не поменялись. Это не значит, что мы должны вот теперь вредить земле, пользоваться от нее, все брать, а ее там, ну, как говорят, загаживать или как-то неправильно относиться. Поэтому, Денис, отношение к животным — это добродетель, которая в буквальном смысле дарована нам Богом, чтобы мы не ожесточились, чтобы вот располагались наши сердца. Кто-то их называет к братьям меньшим, но я не осмелюсь этого делать, потому что это очень условно, и в кавычках этот термин можно употреблять, потому что все-таки мы считаем, что человек человеком сотворен, а там обезьяна обезьяной, или там какое-то домашнее животное, котик котиком. И никогда вот не было, чтобы из мышки вдруг лисичка превратилась, знаете, распушился хвостик, да такой подлиннее стала, и она сама такая, ну потому что же миллионы лет прошли. Ну там еще эти миллионы лет под большим вопросом, поэтому я верю Библии, написано, что он сотворил каждое творение по роду своему, поэтому есть яблони, груши, да, можно пытаться и скрещивать какие-то, выводить, но даже ученые говорят, неустойчивые это вот виды, вот, поэтому в том числе, как и в животном мире. Может быть, я огорчу вас, дорогие, но вот в Писании не написано, что животные будут с нами там, на небесах, потому что у животного, по сути, нет духа не в понимании духа жизни, а в понимании некого вот такой субстанции, как я говорю, да, составляющей, в которой может обитать Дух Святой. Они и так знают своего Творца, и Бог сотворил их для нас. Многократно это написано в Писании, что все отдаю тебе. Поэтому, когда мы правильно относимся к ним, это добродетель, который в нашей душе отпечаток оставляет, безусловно, но они, как душа такая, знаете, бессмертная, живая, там не случайно написано, что душа животного в крови. Вот сливая вот кровь, даже когда жертвенных животных приносили, ягненочка, то выливали эту кровь, потому что указывается на другое устройство. Есть такое слово антропология, если кто знает, да, антропос — это человека, логия — учение о человеке. Мы знаем, что мы по-другому устроены, чем животные, и поэтому спасение животным не нужно, им не нужен... Ну вот принимать Христа, вот как мы там, да, вот так вот осмысленно, осознанно. Более того, животные, они и так знают своего Творца. Вот, как-то вот в тысячелетнем царстве, я, да, мы читаем, что лев будет лежать рядом с ягненком, и мальчик будет брать змею. Тысячелетнее царство еще не наступило, потому что лев не лежит рядом с ягненком. Это для тех, кто хотел бы, может быть, мне возразить. Есть такие люди, которые образно воспринимают вот это тысячелетнее царство, которое якобы уже началось. Я бы не согласился, потому что мы видим, когда оно будет, оно абсолютно четко написано в книге Откровения, когда будет дьявол скован на тысячи лет. То есть он, по сути, вот этот вдохновитель, есть такое английское слово, да, инспиратор, да, спирит — это дух, да, а инспиратор — это тот, кто вдохновляет, то есть, да, вот он будет скован на тысячу лет. И, по сути говоря, царство Христа и детей его, которые были верны ему, которые воскреснут и будут царствовать с ним на земле, вот на этой земле, правда, обновленной самим Богом, вот, оно будет удивительное. Там мы читаем о животных и вот там про змею, которая совсем другие свойства будет иметь, не будет жалить ребенка, и про ягненка, которая со львом будет, и лев будет питаться опять травой, как он и был создан в Эдеме. Поэтому это будет. А вот уже непосредственно в вечности, когда вообще-то земля и все вообще закончится, да, вот, то там мы не видим про животных, Денис. Поэтому здесь, может быть, про животных, там есть только образы животных, там есть некие такие духовные образы, может быть, в песнях там, да, Гребенщикова, вы слышали на эту тему песню, вот, но это не суть, такие животные, которые были рядом с нами. Андрей задает вопрос. Пастор Андрей, христианские учители подчеркивает, что человек не марионетка в руках Бога, что Бог никогда не лишает человека права выбора. Но тогда скажите, что в жизни неизбежно, что в ней предопределено, а что нет. И что же такое фатализм? Ну, спасибо, Андрей, тезка, за интересный вопрос. Вопрос такой немножко философский, поэтому я попрошу внимательности. Вот Да, два качества Бога трудно в нашем сознании совместимы. Почему? Потому что мы в одном из этих качеств точно не как Бог пока. Для нас закрыто будущее. Будущее есть только у Бога, и Он его знает. Вот это предвидение, предузнание, оно иногда у людей трудно уживается с нашим выбором. Что как это вот Бог дает выбирать, а в то же время знает про наш выбор. Ну, вот так. Вот я ничего не могу сказать, помолитесь, Господь вам, наверное, откроет. Просто Бог дает нам этот выбор. Этот выбор совершаем мы. За этот выбор мы будем нести ответственность. Поэтому суд начинает действовать только тогда, когда был выбор у человека, но он от чего-то отказался, а что-то выбрал. Потому что идея суда не действует, если человек не мог даже выбирать. За что же его и судить тогда? И наказание тогда не действует. Поэтому очень важно. Более того, я хочу сказать, любовь действенна именно тогда, когда есть выбор. Когда человек сам принимает решение. Это самое удивительное, самое загадочное чувство в человеке, если так можно выразиться, это больше, чем чувство. Это выбор его всей жизни. Я говорю сейчас в отношении Бога. И мне кажется, в этом сокрыто удивительное. Ну вот как помните, в одно мгновение вечность, да? Поэтому, а Бог просто он знает про это. Что же такое фатализм? Фатум, еще есть такие сокращения, рок, неизбежность, судьба иногда вот употребляется в этом значении, именно в неизбежности. Это попытка дьяволом навязать нам то, что якобы выбирай, не выбирай, все равно будет что-то такое, что тебе предписано вот судьбой. Даже не употребляется слово «богом», но иногда «богом» вот в плохом контексте. Дьявол всегда унижает Бога, и поэтому он показывает, что человеку, вот смотри, он над тобой издевается, вообще зачем тебе ему поклоняться? Все равно как ты не вертись, вот ты его раб, он тебя просто, вот, простите за выражение, использует, вот, и в конечном итоге вот ты никуда не денешься. Вот дьявол умело пользуется для того, чтобы внедрять эти мысли в наши головы, и передавать из уст в уста от человека к человеку, отсюда и появляется философия вот этого фатализма, что вот никуда не деться. Я рассказываю сон, ну, такую притчу, историю, как один человек сильно испугался. Вот он почувствовал дыхание смерти, и он попросил, сказал, Господи, знаете, там с Господом не было, это другой сон. Он как раз не был христианином, он просто пытался через сны и все остальное узнать вот свою судьбу, погадать там и убежать от смерти. Вот, и он, ему снится сон, что он, значит, где-то на горизонте большая туча, и эта туча прямо вот четко у него во сне, это смерть идет за тобой. Он вскакивает, вот буквально вскакивает, запрягает коня и, значит, скачет прям, ну, что было мочи, да, вот коня всего, так сказать, напряг, как бы мы сейчас сказали, у него уже пена, и вот в какой-то момент конь там, уставший уже, не смог преодолеть барьер, падает, и этот человек ломает себе шею, вот, и смерть говорит, я тебя тут и ждала. То есть он искакал как раз вот в эту тучу. Мы иногда думаем, что мы убегаем, а убегаем, убежать от самих себя не можем. Поэтому фатализм возможен лишь тогда, подчеркну, когда человек не познал Бога. Вот когда познает человек Бога, у него есть выбор жизни. Выбор жизни. Смотрите, благословение, книга Второзакония еще была, да, Первый Завет, первые заветы. Благословение и проклятие предложил я тебе, говорит Господь Бог. Избери жизнь, да, жизнь и смерть, благословение и проклятие, и там избери жизнь. Вот этот выбор, он, некоторые говорят, что у человека нет якобы выбора. Ну, я тоже не поддерживаю такие теории, они не оправдываются Библией. Вот я вам даже один текст привожу, тогда что это за игра Бога с человеком, который не может выбирать? Избери жизнь, да, это как ребенку сказать, подними эту гирю, зная, что он ее не может поднять. Ну, это, конечно, было бы издевательство, и тогда Бог совсем не благой, и все тогда переворачивается. Поэтому, конечно же, у человека есть определенный выбор, у него нет понимания, может быть, сразу понимания Бога, понимания всех каких-то нюансов спасения. Для этого есть такое понятие, как благовестие. Да? Вот мы должны возвещать благую весть, блаженны ноги, благовествующий мир. Но понимание в целом, что есть Бог, есть какая-то сила, есть в каждом человеке. Вот как ни странно это звучит, но Писание говорит, первая глава послания к римлянам именно об этом, что они, познавши Бога, не прославили его как Бога, но осуетились, заменили его, и тогда и предал их Господь, то есть оставил их в их вот этом противлении Богу, и они там сквернили свои тела, и вот весь перечень ужасных грехов. То есть нельзя сказать, что человек не может познать Бога. Тогда как-то Бог не предусмотрел этого. Даже путь греха, в который вовлек дьявол человека, не смог остановить самого главного. Вот этого, ее называют божественной искры. Помните, в первой главе Евангелия от Иоанна написано, Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть буквально каждого просвещает своим светом, там свет за главной буквой. Значит, вот то, что Бог закладывает в нас некую понимание о том, что Он есть, понимание Его истин, некие такие универсальные понятия, которые понятны, извините, и афроамериканцу, и африканцу, и где бы ни проживал, там, кореец, китаец, человек или европеец, он закладывает эти вещи. Другой вопрос, как люди лукавя пытаются себя обмануть, это уже отдельная тема. Поэтому, безусловно, Бог обращается к человеку, чтобы человек его выбрал. Он говорит, избери жизнь, я вот предлагаю тебе это. И в этом выборе очень многое что происходит. Во-первых, у нас есть право его выбирать. Второе, мы имеем силы именно ровно для этого выбора. Я всегда привожу пример. Вы знаете, те, кто мореплаватель, по морям ходил, говорят, по морям не плавают, а ходят, плавает что-то другое. Вот, поэтому с юмором всегда, да, вот этот вопрос. Оказывается, единая гладь водяная, и есть выход, например, в несколько морей. Вот Москва является портом там, пяти морей, помню по географии. Вот каналы, которые прокопали и соединили, там Волгодонский там, да, и другие там каналы, да, вот, они позволили выйти, или Москва-реке, вот, стать одной гладью с этими пятью морями. И вот, скажем так, если у меня есть друг, который живет прямо на берегу Днепра, и он говорит, мой дачный участок вот буквально иногда Днепр разливается, особенно весной, и вот сейчас его это там беспокоит, потому что его участок наполовину, вот эта река у него во дворе. Так вот, человеку дано право, вот, копком одной лопаты буквально в сторону Бога копнуть, дано самим же Богом. И если человек это делает, он соединяется с Богом, он становится единым пространством, можно сказать, по которому благодать течет в его жизнь. У нас в эфире звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, пастор Андрей. Снова вот Дмитрий. Я хотел поискать золотую середину, но все-таки смотрите, а вот тысячелетнее царство, да, вот вы говорите, что вы не согласны там вот с таким метафорическим пониманием, да, что царство проповеди, там, начиная с апостолов. Но и как же тогда, получается, будет тысячелетнее царство, и как же его сатана победит? Он же куда денется Иисус Христос? Он что, его снова распнет? Такого быть не может, да? Вот это первый вопрос. А второй вот все-таки насчет животных.
Стоп. Нет, Дмитрий, не так быстро. Спасибо, что торопишься, потому что не так много времени. Но а где же сатана победит-то? Он не победит...
Тысячелетнее царство, оно же упразднится тогда, по-вашему, придет Антихрист, как бы...
Нет, а Антихрист будет первый до тысячелетнего царства, потом он будет связан, а вот народы, ну, просто надо четко вот эту 20 главу Откровения читать, народы, которые народятся на этой земле, ну, тысячи лет, за тысячи лет, вот у них опять предоставится выбор, и поэтому сатана будет отпущен именно для этого. Скажем так, и в Эдеме Бог попустил сатане искусить Адама и Еву. Вспомните, он бы мог такого же ангела с огненным мечом не допустить сатану, но Бог допустил. Поэтому я исповедую вот равенство выборов каждого поколения. И даже те, которые ушли, ну, можно сказать, в Ветхом Завете, там, места преисподней, они ожидали своего освобождения, они могли верить верой вперед и иметь этот выбор.
Ну, это понятно, да. Нет, я согласен, но нет, если Христос будет царствовать на земле, да, и при этом снова придет Антихрист, то что же он сделает с Христом? Христа нельзя второй раз расставить?
Нет, конечно, просто написано, соберет людей, Он, это не антихрист, это будет сатана. Это скорее уже, вот, так сказать, лжепророк и сатана будут брошены там в озеро огненное потом, да? Вот, он придет смущать людей. По-видимому, это будет учение, которое люди воспримут так. И в момент, когда Бог освободит сатану, они смогут опять быть вот очень сильно им искушаемы. Ведь мы искушаемы в мыслях. Одно из переводов «диаболос», «диаболос» — это бросающие мысли, да? То есть они пойдут на город святых, так написано. Поэтому они не победят Христа. И наоборот, в этой последней, ну, можно сказать, битве такой, да, опять Господь одержит победу. Все это написано в Священном Писании. И тогда уже будет суд у Белого Престола. Поэтому, ну, так, эсхатологически есть такой предмет, да, мы видим последовательность вот таких вещей. Я не
А святые не будут умирать в тысячелетнем царстве, когда
Я думаю, что там вот этот момент как-то замалчивается, но в любом случае здесь можно и так думать. У меня позиция очень простая. Что я не вижу напрямую в Библии, за это можно рассуждать, но с оговоркой, что я этого не вижу в Библии. Поэтому можно предполагать, даже есть такие духовные фантазии, фантазировать. Здесь не принципиально. Но когда есть принципиальные моменты, на этом Библия, Писание нас фокусирует внимание.
Ну, хорошо. А вот последний вопрос. Да. Вот, когда тогда по последней трубе по апостолу Павлу верные преобразятся, если они преобразятся, то они уже не могут погибнуть, кто бы там на них не пошел.
Конечно,
не пошел, как бы.
Конечно. И написано, будут восхищены на небеса, и так с Господом будут. То есть их ноги, я надеюсь, и дай Господь нам каждому быть, и тебе, и мне, среди из наших всех уважаемых радиослушателей, особенно братьев и сестер по вере. А мы будем восхищены, так написано апостол Павел. И мы будем в этом граде небесном, Иерусалиме, который спускается с небес. И он будет над землей, он не будет на земле, но мы сможем из него...
Не будет на земле?
Но вот смотри, значит, вот спутник, он на земле или нет?
Нет.
Он на Луне?
Христос же пришел, но пришел на землю, его кровь излилась на землю.
А вот Христос, его нога ступит...
На земле.
Да, а вот Христа нога ступит на Елеонскую гору. Вот эти все тексты, если мы сшиваем, как бы у нас получается из лоскутков, как мозаика, складывается полная картина.
Вот понимаете, пастор Андрей, вот это как раз вот насчет животных. Я лично думаю, все-таки не так, что, смотрите, люди искупляемы, да, вот они становятся, как Даниил пророк, мужами желаниями. И вообще вот они своими желаниями, вдохновленным Духом Святым, они и творят этот рай. Если они пожелают, то у них и будут и животные, которых они любили, да, и, соответственно, и вся земля будет преображаться ими. И как бы для страны не будет места уже и после второго пришествия. Там уже это тысячелетнее царство, оно просто не помещается, а оно, если это вот только метафорическое царство церкви.
Угу. Ну, в любом случае, спасибо, Дмитрий, за звоночек. У нас просто осталось буквально 2 минутки. Спасибо за активное постоянное участие. Я в этом вижу тоже благословение. И за то, что у меня есть вот совопросники, да. Принцип очень здесь простой. Я, когда читаю Библию, конечно, Библия многогранна. И как мы с этого я начинал программу, что в ней есть и аллегории, есть и прямые какие-то тексты. И интересно, когда и прямой текст, и аллегория вместе действуют. И поэтому здесь очень важно оговариваться, да, существуют такие дисциплины в семинарии, да, там, как герменевтика, экзегеза, да, то есть извлечение смысла из текста Библии. Есть правила даже определенные, как лучше это делать, чтобы, ну, здесь не нарушать вот этого, да, чтобы не начать одна крайность все придумывать лишнее, и чтобы второе не упрощать все до абсолютно таких вот материальных вещей. Безусловно, это важно нам помнить. Поэтому здесь я бы рекомендовал прочитать все-таки 20 главу книги Откровения, потому что в ней достаточно четко об этом сказано. Более того, есть определенные знаки. То есть можно, конечно, к змее относиться, ну, как к сатане, понятно, что змей древний и все остальное, а лев кто? Ну, лев, он же и агнец, он и лев, можно и ко Христу это отнести. Но все-таки есть книга там Исаии, пророка, которая об этом пророчески говорит. И есть то, что мы видим, подтверждается потом Новым Заветом. Вот вся сложность в том, что надо собрать из Библии, вот это, как я сказал, такой образ родился сегодня, по кусочкам, да, и тогда эта мозаика, она вот засверкает, и мы видим полную картину. Ну, чего вам всем и желаю, если кто-то хочет пообщаться или увидеть наши проповеди, t495.ru в интернете, или наберите Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. У нас сейчас прекрасно проходит план Даниила, это предпасхальный пост, где мы уделяем время и пище, и сколько и как ее есть, и телу, и, конечно же, молитве, и особому ожиданию благословений этого праздника. Пусть Господь вас всех благословит. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. Даст Бог, до следующей пятницы.